московская.
Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. В последнее время снова заговорили о холодной войне. Снова Восток против Запада. Снова авторитаризм против демократии. 25 лет назад пала Берлинская стена, разделяющая свободную Германию и социалистическую. Рухнула она неожиданно просто и бескровно. Никто не пошел защищать ГДР и социалистические ценности. Берлинская стена много лет была символом холодной войны. И вот ее не стало, и воцарился мир. Четверть века длилась передышка. То есть, конечно, никто или почти никто не считал это передышкой. Все считали это окончательной победой демократии над тоталитаризмом. Полной победой. С крушением коммунизма, развалом Советской империи и демократическими преобразованиями в бывших советских республиках и странах коммунистического блока. Эта мысль настолько радовала и грела победителей, что они предпочли не замечать разницы между крушением тоталитаризма в Восточной Европе и в Советском Союзе. Они не придавали значения тому, что в России декоммунизация не состоялась. Запад чисто по-российски положился на авось. Он поспешил приписать Россию к сообществу демократических государств. Деклараций о приверженности ценностям демократии оказалось вполне достаточно. Было ли тогда, 25 лет назад, видно, какие опасности подстерегают Советский Союз и затем Россию на пути демократических реформ? Кто об этом говорил и кто об этом помалкивал? Рассказывает председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой.
20 августа 1991 года, когда формально закончилась история вот этой холодной войны, мы таскали флаг по центру Москвы, через танки. Такое серьезное противостояние было. И уже 25 августа проводили митинг против новой номенклатуры. Борис Николаевич очень сердился. Саша Рудской очень сердился. Говорил, что вам надо? Все, победили, демократия. Вот. Ну и мы там им объясняли, по мере возможности, что, в общем, пока ничего не победило. И вот как в Украине сейчас эта проблема. Не происходит смены элит. Те же люди. Та же номенклатура. Поэтому построить новое общество, новое государство невозможно.
Желание мира обогнало осторожность и здравый смысл. Россия, объявившая себя демократической страной, начала получать от Запада поддержку и авансы. Ее приняли в Совет Европы, в международные политические и финансовые клубы. Странное нежелание российской власти строить и укреплять у себя в стране демократические институты Запад объяснял трудностями перехода, инерцией мышления, финансовыми проблемами и экономической слабостью. Уже в середине 90-х невыполотый до конца сорняк авторитаризма начал бурно расти на российской почве. Эту почву надо было постоянно культивировать. Надо было ухаживать за ней тщательно, непрерывно, не покладая рук. Но казалось некому. Куда подевались реформаторы, сторонники демократии, преобразователи России? Почему настоящих демократов не оказалось ни во власти, ни в оппозиции? Говорит Константин Боровой.
Ну вот, старая номенклатура, она очень четко, сразу, очень хорошо понимала, кто представляет опасность для них, а кто нет. Номенклатура была очень сильна. Она не хотела уступать, так сказать, свое место новым там, демократам. Я знаю пример одного очень известного демократа из партии Дем России, который не прошел по кадровым параметрам. Его там Борис Николаевич пытался провести в правительство. Неблагонадежный. То есть его не пропустила номенклатура тоже.
Первый звонок прозвенел вскоре после принятия России в Совет Европы. Когда Россия вступала в это сообщество европейских государств, ее законы и политическое устройство европейским стандартам не соответствовали. Россию приняли авансом на восторженной волне окончания холодной войны. Но оговорили ряд пунктов, которые Россия обязалась выполнить в установленные сроки. Вот как обстояли дела на самом деле. В 1992 году Россия попросилась в Совет Европы. Для этого необходимо было присоединиться к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Один из дополнительных протоколов к ней, протокол номер 6, предусматривает отказ от смертной казни в мирное время. В феврале 1996 года Россия подписала Европейскую конвенцию, а в мае Государственная Дума ратифицировала ее. Россия стала членом Совета Европы. Преступление Россия обязалась, среди прочего, в течение одного года подписать и в течение 3 лет ратифицировать протокол номер 6. Обязалась вполне добровольно. Отсрочка объяснялась необходимостью поэтапной работы в этом направлении. Протокол подписали вовремя. Ратифицировать его, чтобы он приобрел силу закона, Государственная Дума должна была до 5 мая 1999 года, то есть до истечения 3 лет со дня вступления в Совет Европы. Протокол не ратифицирован до сих пор. Смертная казнь как вид наказания до сих пор сохраняется в Уголовном кодексе. Другое обязательство – снять ограничения на зарубежные поездки лицам, обладающим государственными секретами. И здесь все остается по-прежнему. Почему Россия не стала выполнять взятые на себя обязательства? Была это принципиальная позиция, или Кремль рассчитывал, что Совет Европы не будет строг к России? Допускалось ли с самого начала, что обязательства могут не выполняться? Бывший заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев считает, что заранее ничего предопределено не было.
Нет, конечно. Никто заранее не закладывал идею о том, что какие-то обязательства, взятые в рамках Совета Европы, выполнены не будут.
Иной точки зрения придерживается Константин Боровой, бывший как раз в те годы депутатом Государственной Думы.
Это была молодая демократия, российская. Считалось, что ей надо помогать. Вот мы тогда кричали, я кричал, как только было возможно, что опасность страшная таится в том, что коммунисты... Это же был период вот с 95 по 2000 год, когда в парламенте доминировали коммунисты. То есть, когда там Шут Шандымин подходил ко мне и говорил, вот, Костя, будем вешать на Красной площади вас, демократов. Не так все просто было. Вот. И когда поднимался вопрос о люстрациях, я очень хорошо помню реакцию Бориса Николаевича Ельцина, что, ну, если вы начнете люстрацию, так я буду первый, кого нужно будет люстрировать. Мы ему говорили, ну, а что же делать-то, да? Будете первый, Борис Николаевич. Ну, он похлопывал по плечу, так улыбался. Вполне можно было говорить о люстрациях против Бориса Николаевича.
Возможно, у разных людей разные мнения относительно первоначальных намерений российского правительства. Однако факт остается фактом. Обязательства выполнены не были. Тут бы Совету Европы и проявить некоторую твердость. Хотите быть в Европе? Выполняйте обязательства. Но Совет Европы фактически проглотил кремлевское плутовство, отделываясь осуждающими декларациями. А ведь ничто так не способствует преступлениям, как безответственность. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. В 1994 году началась война в Чечне. Десятки тысяч погибших, беженцев, пропавших без вести. Пытки, бессудные расправы, убийства, похищения. Истребление мирного населения. По сути, преступление против человечества. Запад критиковал политику Ельцина, призывал к разумному решению проблемы. Фактически, смотрел на это сквозь пальцы, не принимая сколько-нибудь значащих решений. В 2001 году с приходом к власти Владимира Путина началась реставрация авторитарных порядков. Сначала мягко и не спеша, затем все стремительнее и жестче. Судебную власть окончательно подмяли под исполнительную. Начались убийства оппозиционеров и журналистов. Появились политзаключенные. Почти всю прессу поставили под контроль государственной власти. Невзирая на все это, Запад, наперекор очевидности, числил путинскую Россию в друзьях демократии. На что надеялись западные политики? Свидетельствует ли их позиция об отсутствии стратегического мышления? Говорит Константин Боровой.
Во время Первой Чеченской войны вопрос о сохранении или следовании демократическим принципам в России встал очень остро. Холодная война – это моральное, идеологическое противостояние. Не просто хорошо, а это единственная допустимая, нормальная стратегия цивилизованного сообщества, когда терпеть без подлости не можно. Вот. И холодная война в современных условиях, противостояние с путинской имперскостью, так сказать, с его окружением, с чекистской камарилией, это, мне кажется, не просто нормально, это единственная допустимая человеческая, так сказать, стратегия и цивилизованного западного сообщества, и демократического сообщества в России. Понимание опасности было полное. И практика российской военщины тогда проявилась в полной мере. И эти замашки с садизмом, с пьяными солдатами и потоки грузовиков, которые возили мебель, ковры и унитазы из Чечни. Все это уже было и было ясно. И мы достаточно громко кричали о том, что, в общем, останавливаются демократические преобразования в России. Многим было это ясно. Республиканцы и демократы считали в Соединенных Штатах, что это там болезнь роста, вот эта имперскость. А немцы, вот в основном социал-демократы, поддерживали нас и считали, что опасность серьезная.
Запад, мучимый фантомными страхами перед Советским Союзом, всячески избегал в отношениях с Россией любого обострения, способного привести к новой холодной войне. Западные политики были будто загипнотизированы Путиным и не могли решиться на адекватный ответ, говорит польский дипломат, бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич.
Проблема с Западом такая, что не хватает нам очень сильных авторитетов, очень сильных, мощных людей, которые могли бы, были бы способны взять себе, на себя эту ответственность за то, что происходит. Может, есть такие, мы их еще не знаем. Может, очень сложная ситуация, какая-то угроза, она этих людей нам покажет. Пока их нету в Америке, в Западной Европе, в Восточной, в Центральной Европе. Я таких не вижу, хотя, конечно, смотрю на Украину и людей, которые идут в лоб, как бы в лоб этой ситуации, и они уже выращивают таких сильных людей.
Может быть, на Западе еще появятся политики, способные противостоять российскому авторитаризму. Однако до того, как грянули события на Украине, у западных демократий как минимум дважды была возможность занять твердую позицию в отношении России и, может быть, предотвратить драматическое развитие событий. В августе 2008 года Россия развязала агрессивную войну против Грузии, лишив ее суверенитета над частью территории. Причиной войны стала независимая политика Грузии и ее президента Михаила Саакашвили, ориентация страны на демократию и вхождение в европейские структуры. В 2011 году прошли фальсифицированные выборы в российский парламент, а в 2012 году, после таких же фальшивых выборов, место президента страны снова занял Владимир Путин. Десятки тысяч граждан вышли на улицы российских городов, чтобы выразить свое возмущение политикой узурпации власти. Многие протестные акции были жестоко подавлены, а некоторые их участники арестованы и позже осуждены. И опять свободолюбивый Запад мог бы попытаться остановить сползание России в пропасть авторитаризма, обусловив дальнейшие отношения с ней состоянием в России прав человека и демократических свобод. И опять этого не произошло. Последней каплей стала Украина. Непонятно, правда, почему, имея такой богатый исторический опыт, Запад ждал последней капли, а не начал реагировать с первой. Только после российского вмешательства на Украине у Запада будто открылись глаза, и он начал называть вещи своими именами. Оказалось, что время не стоит на месте, и методы холодной войны могут эволюционировать, как и все на свете, говорит дипломат Мариуш Машкевич.
Я бы сказал, что более точным понятием является гибридная война. Это более широкое понятие, оно касается Аль-Каиды, оно касается всех других действий, которые идут в уничтожение системы ценностей. Но Россия очень активно использует свои инструменты, свои способы, чтобы выиграть. Для меня это гибридная война, какая-то форма холодной войны. Это для Путина больше всего инструмент для того, чтобы заново поделить мир.
В какой момент Запад понял, что холодная война уже на пороге его дома? Какие именно события на Украине открыли Западу глаза на сущность путинского режима? Говорит депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев.
Я думаю, что здесь вопрос не в том, насколько раскрылись их глаза. Они же люди прагматичные, они подсчитывают, какой урон они перенесут тех иных санкций, которые они будут накладывать России за те или иные действия. Но когда, скажем, действия России становятся очень уж очевидными, что даже невооруженные важно, свои граждане это видят, они, конечно, это уже игнорируют никак не могут и вынуждены делать какие-то применять какие-то санкции. Переворот какой-то произошел, когда на глазах всего мирового сообщества сбили самолет с огромным количеством пассажиров. И уже ни у кого не было сомнений, что там действуют банды. Без каких-либо там нравственных тормозов.
Мариуш Машкевич считает, что отношение Запада к декоративной российской демократии менялось постепенно.
Я не думаю, что это был какой-то случай, да, крушение самолета малайзийского или захват Крыма. Это процесс, потому что удивляет только то, что Путину, этой администрации российской, удается входить в среду правых, крайне правых сил Европы и показывать себе как консерватисты, которые защищают ценности. Это как в фантастических фильмах, когда в нормальных людей входит какой-то дьявол, правда, и показывает, что он такой же самый нормальный, а на самом деле там эти процессы. Я думаю, что это суть дела, это крушение системы ценностей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. Между осознанием факта и готовностью на него отреагировать иногда лежит немалая дистанция. Насколько Запад был готов противостоять российской экспансии на Украине? Сильны ли были опасения втянуться в новую холодную войну? Мустафа Джемилев.
Ну, для того, чтобы не вводить тех санкций, которые, конечно, в счете наносят ущерб экономикам западных стран, изыскивали какие-то методы. Вот надо доказать, хотя на глазах всех, и мы не представляли эти снимки, как колонны этих бронетранспортеров со всеми этими знаками, почему они проходят, и на них не было аргумента. Вот надо создать комиссию, надо какие-то. Сейчас вроде бы все стало на свои места, понятно, что где. Но опять-таки же речь не идет о военном аспекте решения. Хотя мы тоже говорим, вам не надо за нас воевать. Вы же одновременно являетесь странами и гарантами нашей безопасности и территориальной целостности. Вы не хотите, но не не идете к нам защищаться от них с этим меморандумом нашей целостности, нашей безопасности. Дайте хотя бы оружие. Не дайте, а продайте. Нет, вот оказывается, они опасаются, как бы не обиделись путинской России. Это такой вот парадокс.
Сегодня, спустя 25 лет после падения Берлинской стены и торжественного окончания холодной войны, мы имеем ситуацию, во многом напоминающую конец 70-х годов. Россия агрессивно расширяет сферу своего влияния, используя для этого армию и разведывательно-диверсионные мероприятия. Официозная пропаганда культивирует в обществе чувство великодержавной гордости и национальной исключительности. Людям внушают страх перед внешним врагом, якобы покушающимся на природные богатства и традиционные ценности. Агрессивная риторика льется из уст и штатных пропагандистов, и первых лиц государства. Вооруженные силы показывают свою готовность к ведению войны на чужой территории. В такой ситуации большое значение имеет отношение к холодной войне противоборствующих сторон и ее отдельных участников. Холодная война – это хорошо или плохо? Депутат парламента Украины Мустафа Джемилев холодной войне не рад.
Ну, однозначно, конечно, что холодная война, будь то холодная или горячая, она ни к чему, она не нужна. Но тут же надо разобраться. В чем суть этой холодной войны? Да, если ты бандит, если ты совершаешь бандитские набеги, на тебя накладывают какие-то санкции. Да, тебя там куда-то в карантин, чтобы ты там не напакостил еще что-то. Я бы это не назвал холодной войной со стороны Запада. Это просто защитные меры, что надо предпринимать. Но в сущности, она действительно получается примерно как возврат к 70-80-м годам, когда я
оказалась. Возврат Кремля к тоталитарным методам правления с каждым днем все очевиднее. Это очень отчетливо видно изнутри, но уже достаточно хорошо заметно и снаружи. В советское время приемлемой альтернативы холодной войне не было. Есть ли разумная альтернатива холодной войне сегодня? Константин Боровой.
То, что касается холодной войны, это естественный путь развития отношений демократического сообщества в России и власти, западного демократического сообщества и российской вот этой имперской власти. Это единственное допустимая, нормальная стратегия цивилизованного сообщества.
Российский дипломат Федор Шелов-Ковидяев считает, что всегда есть возможность договориться.
Но альтернатива холодной войне всегда есть. Это разумность, да? Разумность. И желание понять другого и найти какие-то точки соприкосновения, какие-то возможные выходы из создавшегося положения. То есть, условно говоря, ну вот понимать, что никто не может себя вести так, как будто он живет до сих пор в пещере, значит, вот выйдет с дубиной, встанет за камень и проходящего по балде оглавушит.
В отличие от дипломатической позиции бывшего замминистра, у депутата украинского парламента Мустафы Джемилева отношение к проблеме очень простое. Есть ли альтернатива холодной войне?
Есть, конечно. Россия должна вести себя прилично и все.
приличном поведении России заинтересованы все ее соседи. Никому не хочется разделить судьбу Грузии и Украины, ввергнутых в вооруженное противостояние с Россией. Даже тем авторитарным режимам, которые по сути своей мало чем отличаются от большого брата. Об опасениях президента Александра Лукашенко рассказывает бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкевич.
Когда я закончил 12 лет тому назад свою работу в Беларуси как посол, на прощание встречался с Александром Григорьевичем Лукашенко. И у меня было где-то 40-минутная, 50-минутная беседа в четыре глаза. Не буду говорить сейчас, что он мне сказал, но поверьте, что 12 лет тому назад мне не хотелось верить, что он прав. Я сейчас вижу, что он был прав в отношении своего друга в Москве, которого он не очень любит и он не очень уважает. Но я думаю, что смотря на то, что происходит сейчас в Беларуси, разные изменения в этих кругах, вот последние новости о смене министра обороны, это показывает, что Лукашенко по-настоящему боится Путина, боится России.
Возможно, опасения президента Лукашенко не напрасны. Кто знает, о чем думает человек, находящийся в России у власти уже второй десяток лет. Последнее послание Путина Федеральному собранию убедительно показывает, насколько он оторван от реальной жизни. Мариуш Машкевич считает, что ради достижения своих целей руководство России будет использовать все инструменты холодной войны и не остановится перед применением ядерного оружия.
Для достижения своих целей, мне кажется, что руководство России, нынешнее руководство России, оно может использовать даже самые грязные методы и инструменты. Я не исключаю того, что в какой-то степени будет использовано ядерное оружие, чтобы показать, как бы, что границ нету, да. А гибридная война – это не закрытое понятие, это как бы начало импровизации всякой. А российские военные, российские КГБшники, они очень способны быстро учиться и импровизировать.
Сознание таких угроз закономерно рождает вопрос, каков должен быть ответ на фактическое начало холодной войны? Пока страны Запада используют испытанное оружие, экономические санкции. В отношении России они не очень эффективны. И не потому, что экономика страны сильно пострадает, а потому что нынешнюю российскую власть это не слишком заботит. Она бы волновалась, если бы от мнения избирателей зависела ее судьба. Но выборов давно нет в России. Они превратились в шоу с заранее известным результатом. По-видимому, неэффективность санкций скоро станет понятной Западу. Что он будет делать дальше, говорит Мариуш Машкевич.
Последствия этих санкций, которые сейчас, должна идти еще более такая сильная солидарность западного мира. В смысле, что усиление санкций и показания Путину, что он не сможет поделить как бы союзников в НАТО в Европейском Союзе.
Надежда избежать.